«Разговор со славой» на радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте, все, кто нас видит и все, кто нас слышит. Напоминаю, можно нас посмотреть на сайте «Спутники» или послушать в радиоэфире. В эфире Вячеслав Гончаров. И мой гость сегодня – это мой друг Терентьев Евгений. Это специалист в книгоиздании, именно с профилем на учебную литературу.
Да.
Все правильно. Итак, мой первый вопрос я хотел спросить. А вот чем руководствуется издание, прежде чем начинать печатать ту или иную книжку? То есть она нужна, она не нужна, или просто денег дали?
Ну, вы знаете, дело в том, что как раз-таки издательство определяет, какие книги разрабатывать. Вот очень часто у нас путают полиграфические предприятия и издательство. Издательство – это та компания, в которой книга рождается. Это работа с авторами, это подготовка рукописи, это создание макета учебника, иллюстраций, редакторская работа, экспертиза. И вот только когда мы получаем готовый макет учебника, когда мы уже окончательно получаем все экспертные заключения, только тогда мы уже приступаем к печати. Вообще этот процесс не быстрый, и при определении тех или иных книг мы, конечно, смотрим в отдаленную перспективу, потому что сама книга рождается самая короткая в течение года.
Ух ты.
Некоторые книги находятся в работе 1.5-2 года, некоторые даже больше. Все зависит от сложности издания, от опыта наших редакторов и авторов, и вот от количества переработок, которые мы делаем в течение подготовки.
Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, вот мы в издательстве, мы сидим и думаем, так, нужен учебник по математике для 5 класса. Дакц, и начали его делать. Или как это происходит?
Вы знаете, ну, мы анализируем несколько факторов. В первую очередь мы обращаем внимание на действующие государственные стандарты и предметные стандарты. Сравниваем это с теми учебниками, которые на сегодняшний день предлагаются Министерством образования для использования в специальном документе перечни.
Я не понял, что такое специальный документ перечень?
Это перечень рекомендованной литературы, которую можно использовать в образовательном процессе, который министерство разрешает школам использовать как основной образовательный инструмент, как учебник.
А, то есть мы посмотрели вот этот перечень,
да,
посмотрели эти учебники, сказали, вот это вообще никуда не годится.
Да, мы увидели, что по некоторым предметам, или, по, ну, допустим, я не знаю, по русскому языку, учебники достаточно давно выпущены, они уже не соответствуют требованиям современных стандартов. Сейчас ведь стандарты очень сильно поменялись. Последнее время это связано с функциональной грамотностью.
Что такое функциональная грамотность?
Это способность детей применять знания в жизни. То есть получать не только теорию и вот какую-то абстрактную информацию, а именно применять эти знания в конкретных бытовых жизненных ситуациях. И вот если мы говорим про учебники по языковым предметам, то это умение говорить на языке, умение использовать его в повседневной жизни, а не просто читать, переводить и пересказывать тексты, как это делалось многие годы, и вот эта методика, очевидно, себя не оправдала.
А сколько была эта методика, которая себя не оправдала? 10-20 лет?
Вы знаете, ну вот вы так же, как и я, учились в школе.
Ну да, да, приходилось.
И изучали английский язык.
Угу.
Вот я не знаю, владеете ли вы английским, но на разговорную речь эта методика не выводила никого. Потому что мы знали несколько текстов наизусть, мы могли...
Топик, my name is Vasya, I was born in the capital.
Да. Вот, и, соответственно, такие знания, они давались и по кыргызскому языку в русскоязычных школах наших, по русскому языку в кыргызоязычных школах. Поэтому и учебники, соответственно, старые, они тоже не могут отвечать вот этим новым требованиям.
А как же вот физику взять, вот другой предмет, вот химию?
Физика и химия – это совсем другая история. Это, естественно, научный цикл. это содержание, которое мало меняется по времени. То есть, но и там тоже есть сейчас задания, внедряются такие примеры, которые направлены на понимание детьми, учащимися того, ну вот как устроен мир с точки зрения физики, и как это можно применить в их жизни, как это можно использовать, где они могут сталкиваться с теми или иными теоретическими
явлениями.
Той теоретической информацией, которую они получили в школе. Но, насколько я знаю, сейчас новые учебники по физике подготовлены. Правда, не нашим издательством, но новые учебники появляются. Угу. Появляются, и эта работа не прекращается. Она ведется министерством с использованием бюджетных средств. Она ведется издательствами, эта работа. Издательства выпускают литературу за собственные средства, не привлекая никаких спонсоров, ни местных, ни международных. То есть мы вот самостоятельно этим занимаемся. Ну и участвуют, как вы знаете, разные проекты, которые работают на территории Кыргызстана. Финансовые крупные организации международные, такие как Всемирный банк, Азиатский банк развития, они периодически финансируют создание тех или иных учебников.
А вот недавно у нас скандал был, я помню, пару лет назад, что учебники были просто, ну, ахтунг. Можно просто святых выносить по всяким разным там ошибкам. Это с чем связано?
Ну вот, да, 3 или 4 года назад был такой информационный бум. Было очень много публикаций на эту тему по поводу качества подготовленных книг. На мой профессиональный взгляд, это произошло из-за неверных подходов и планирования вообще в целом всего процесса. Дело в том, что любые проектные деньги, любые проекты, они предполагают четко прописанные сроки.
И, о каких проектах мы говорим?
Ну, вот мы говорим о проекте, при котором были созданы вот эти скандальные учебники. Вот, собственно, проект предполагает дедлайны. На каждый этап работ выделяется определенное количество времени и не больше. Вот так составлялись договоры, и, соответственно, имея, может быть, недостаточный опыт, может быть, просто из-за нехватки времени для того, чтобы выполнить обязательства перед финансирующей стороной.
Быстрее.
Это делалось быстро, да. Это делалось быстрее. И, к сожалению, в учебниках было много ошибок и опечаток. Вот именно в связи с этим. Потому что вот, ну, я могу привести пример. Мы готовили учебники по русскому языку для 5 и 6 класса в рамках проекта. И в этих учебниках, ну, собственно, как и в любых других, нет учебников без опечаток. Это такая норма. Вот там, ну, было достаточно много опечаток. Потом мы самостоятельно разрабатывали учебник для 7 класса, потратили на него в 3 раза больше времени. Мы проводили международную экспертизу этого учебника, отправляли в Москву, в Институт русского языка имени Пушкина. Оттуда получали рекомендации, вносили их. И, ну вот, учебник получился даже, на наш взгляд, более качественным, потому что он был доведен до, ну, практически идеального состояния.
А какие бывают ошибки? Вот мы уже грамматические, да, там логические какие-то. Еще какие бывают учебники?
Ну, ошибки? Самые, наверное, такие топорные и страшные ошибки – это фактические ошибки, когда в учебниках дается информация, которая не соответствует действительности или устарела.
Ужас.
Или такое тоже бывает, иногда встречается. Но самые распространенные – это опечатки, это упущение корректоров, которые вычитывают этот учебник в финале. Но вы знаете, вот по статистике и по вообще вот практике учебного книгоиздания учебник освобождается от всех опечаток и ошибок примерно к 5-му изданию. То есть вычищается до блеска далеко не в 1-м издании. Вот если вы помните, в Советском Союзе был такой труд огромный, монументальный, это полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина.
21 том или больше.
И вот над этими книгами работали лучшие умы страны, лучшие редакторы. перед которыми стояла задача сделать идеальным этот продукт. Но даже в этих книгах на заднем форзаце...
А листочек приклеился,
листочек, да, листочек с опечатками на какой странице, где какая допущена ошибка. Потому что все-таки даже перед сдачей в печать, видимо, ну, там десятки и сотни тысяч знаков, какая-то погрешность все равно, ну, здесь чисто математически существует, что где-то можно допустить неточность, ошибку. Или... Но над этим постоянно ведется работа, и качество повышается с опытом, mm-hmm. со временем. Mm-hmm. Растут редакторы, растут корректоры, растут наши авторы, и учебники уже... Мы учимся на своих, на чужих ошибках.
Я вот в плане проектов опять хотел вернуться, мне mm-hmm. эта тема... показалось интересной, любопытной. А, допустим, Всемирный банк решил сделать учебник истории Кыргызстана. А, значит ли это история Кыргызстана будет по мнению Всемирного банка? Или как это? Вот, я не совсем... Обычно же кто танцует, тот и юзает.
Ну, вы знаете, это, ну, наверное, выглядит так слишком нереально, потому что все-таки действуют государственные стандарты. Вот основной документ, которому должен соответствовать учебник, это государственный стандарт. Угу. И если заказчик, так называемый, дает какие-то установки, каким должен быть учебник, он может просто в результате этих напутствий стать несоответствующим основному нашему государственному документу, и тогда он не сможет использоваться, он не пройдет экспертизу. Поэтому, ну, скажем так, я таких прямых указаний или вот каких-то там напутствий по поводу содержания или каких-то отдельных аспектов освещения тех или иных событий в нужном для заказчика русле, я с этим не встречался. С такими предложениями. Нам не поступали.
Как вот опять же, вот если мы смотрим стандарты, опять к скандалу, который, вы говорите, был 3 года mm-hmm. назад, значит, это прошло в рамках стандартов? Или как, на ваш взгляд?
Эти учебники по структуре и в целом по содержанию, если так вот рассматривать такую основу, скелет учебника, да, они подходили под стандарт, просто вот те елочные игрушки, которые были на эту елку повешены, угу. они были не совсем хорошие, качественные, и, то есть были ошибки локального характера в некоторых вот учебниках.
Вот частенько, знаете, я такое от родителей слышу, что вот раньше были учебники, ух, а сейчас, блин, взял бы и выкинул с корабля
истории. Ну да, это такой очень распространенный месседж такой сейчас. Но вы знаете, я хочу сказать о том, что, да, во-первых, большое уважение к родителям, которые проявляют интерес, которые смотрят, по каким книгам учатся их дети, которые хотят разобраться в этом содержании, но я могу сказать, что учебники, в которых реализована новая методика преподавания предметов, угу. они с первого раза непонятны даже учителям.
Прикольно.
Но непонятны не в том плане, что они не знают свой предмет или угу. там в содержании плавают, а они просто... не готовы использовать эти приемы. Это же нужно перестраивать мышление, перестраивать свою работу, подходы, какие-то применять новые методы на уроках. И в учебник не все считывают с учебника то, что задумал автор. Поэтому мы на системной основе проводим семинары информационные для учителей. Когда у нас появляется новая книга, мы обязательно знакомим учителей, мы обязательно привлекаем авторов. Они проводят методические встречи, они разъясняют основы этого учебника, какие, что они имели в виду при написании тех или иных параграфов или заданий, как с этим нужно работать. И после таких встреч у учителей действительно появляется понимание полное, потому что все-таки учебник – это, ну, основной инструмент для учителя. Угу. Часто является таким... хронометражом вообще всей работы учителя. Поэтому, ну вот, нужно работать. То есть, кроме того, что нужно сделать хороший продукт, нужно еще научить им пользоваться.
Согласен с вами, согласен. Вот,
любое сложное оборудование, новое оборудование, оно требует консультации специалистов, сопровождения и так далее. Вот с учебниками такая же история, и это влияет в конечном счете на качество преподавания предметов в школе и на, как главный результат, это уровень подготовки учащихся.
Если вдруг представим такое, я не знаю, были или нет, но учебник плохой, его нужно исключить из учебной программы, и все. Какова процедура? То есть, вот родитель посмотрел, да, или кто-то, специальная комиссия, как выявляется, куда потом направляется, и что надо делать, чтобы его убрали?
Ну, вы знаете, все-таки учебники получают разрешение на основании экспертных заключений.
Угу.
И министерство руководствуется их наличием, этих заключений. Поэтому, если эти заключения есть, то учебник рекомендуется к использованию. Если их нет, то нет. Но вот на моей памяти, чтобы учебник исключили после того, как родители нашли какие-то материалы, по их мнению, сложные, плохие, вот, такого нет, потому что, да, но... Надо сказать, мы реагируем на все замечания, которые мы слышим. Иногда в Фейсбуке кто-то что-то пишет, иногда нам учителя звонят из регионов. Мы все эти моменты учитываем. У нас учебник выпускается несколькими тиражами, то есть мы выпускаем сначала какой-то один тираж, он реализуется, только потом следующий тираж печатается. И вот уже в следующем тираже, у нас в каждом новом тираже появляются какие-то исправления и какой-то апгрейд. То есть мы меняем то неудачное или какие-то опечатки, или, ну, не знаю, какие-то моменты, которые нам кажутся объективными.
Угу.
Мы их меняем, и уже следующая партия учебников выходит без этих замечаний.
Я вот, прежде чем начать нашу беседу, так немножко проштудировал информационное поле, там по издательствам прошелся, позвонил некоторым людям, и большинство говорят о том, что у нас сейчас, ну, фактически нет авторов, дефицит авторов, которые бы могли качественно разрабатывать учебники. Вы с этим согласны?
Ну, вы знаете, дело здесь, это вопрос такой... такой серьезный и на самом деле непростой, но, вы знаете, кроме... Он еще на самом деле сложнее, потому что у нас есть профессионалы, которые могут писать учебники, у нас есть ресурсы, я считаю, но нет такой профессии автор учебника, где бы эти авторы приходили на работу, писали учебники и потом получали за это зарплату.
Угу.
Все наши авторы – это люди, которые работают либо в школе, либо в академии, либо в какой-то еще образовательной организации смежной. Не знаю, ну, то есть все эти люди, они заняты какой-то основной деятельностью.
А это как шабашка, да?
А это шабашка, но это шабашка огромного объема, огромной ответственности работы, готовности потратить большое количество времени на подготовку, потому что разработка учебника – это один из самых сложных... Во-первых, учебник – один из самых сложных видов изданий вообще в книгоиздании, а подготовка авторского контента – это очень сложная задача. Она не только связана с интеллектуальным ресурсом человека, вот, а она связана еще с его готовностью и наличием времени и мотивации писать эти учебники, да.
А откуда вообще, вот смотрите, вы говорите, они работают в школах, наши авторы, да. Они работают, может быть, в министерстве нашего образования, а может быть, еще есть люди, которые живут за рубежом, и, в принципе, к ним можно обращаться, или, опять же, вот как халтурка. Издали, ну, допустим, где-нибудь в Беларуси хороший учебник. Ну, сказали там, слышь, Василий, быстро давай тиснем вот такую же штуку здесь.
Вы знаете, спасибо за вопрос. Действительно, у нас есть разные варианты сотрудничества. Мы сотрудничаем как с организациями международными, так и с отдельными авторами. Например, у нас есть учебник с международным авторским коллективом, куда входят авторы из России и из Бишкека, из Кыргызстана. Это учебник по химии для 10 класса. Вот также мы сотрудничаем уже несколько лет с издательством «Просвещение». Это крупнейшее издательство, крупнейший издательский холдинг в России. Мы адаптируем учебники. Например, у нас есть проект по адаптации учебников «Моро» Марии Игнатьевны Моро. Для с 1 по 4 класс мы адаптировали учебники, адаптировали социокультурный компонент. То есть сама математика не была затронута. Там такая же сложность, такие же, такой же тип заданий. В общем-то, по такой же точно траектории дети изучают. Но если в российских книгах там в основном славянские имена, там в основном какие-то пейзажи и картинки, связанные с Российской Федерацией, то у нас Назика, Айгуль делили конфеты. Вот так вот задачи звучат. Там, где предлагается устный счет, дети считают не рубли, а суммы. То есть мы поменяли некоторые иллюстрации и сделали это для того, чтобы этот учебник был доступен математически, чтобы дети не тратили свою психическую энергию на понимание того, что такое рубли или кто такой.
Ну, сейчас вот ура патриотами нас закидают какой-нибудь субстанцией жидкой, вонючей в комментариях. Я просто говорю, и начнут говорить, нет, мы должны вот именно сами разрабатывать, зачем нам брать что-то откуда-то, давайте вот свою бабьягу вырастим в собственном коллективе. Вы как думаете, это правильные всхлипы или не очень?
Знаете, я считаю, что это правильно, и нужно развивать авторов, и нужно давать качественные учебники внутри страны, создавать их. Это, конечно же, задача, но эта задача не сиюминутная, и она не решится вот по мановению палочки. Мы готовы сотрудничать с авторскими коллективами из Кыргызстана, если найдутся такие специалисты, с которыми мы сможем создать альтернативный учебник по математике, тому учебнику. Но мы, знаете, исходим в первую очередь из целесообразности для школ и для наших, ну, скажем так, клиентов и потребителей нашей продукции. И я считаю, что так же, как мы ездим на японских машинах, так же, как мы пользуемся французским парфюмом, так же, как мы, не знаю, еще американскими телефонами пользуемся, вполне мы можем пользоваться и учебниками других государств, если они соответствуют и отвечают тем задачам, которые стоят сейчас перед образованием. Если это качественный контент, если он адаптирован, переведен, то нужно его использовать. Но это не значит, что нужно забывать и не развивать собственную базу авторов. Конечно, в этом есть здравый смысл, но есть и перегибы, конечно же.
С другой стороны, сколько автор может получить гонорар за учебник?
Вы знаете, я не готов сейчас озвучивать цифры. Я могу сказать, что оплата авторов зависит от успешности учебника.
Ну, например, супер успешный учебник, супер востребованный, и вот прям по максимуму давайте, вот, ну, плюс-минус там.
Это информация коммерческого характера.
Я к чему подвожу? Не могу сказать, что, допустим, я решил посвятить свою жизнь написанию учебников. Ну, представим такую фантазию. И вот я сижу и подсчитываю. Я буду издавать учебник, писать один учебник в год. То есть за год я хочу разработать учебник, и я сижу и высчитываю, если я посвящу этому жизнь, допустим, там 15-20 лет активной моей мозговой деятельности, то я должен в год зарабатывать примерно столько же, чтобы, не отвлекаясь ни на что, именно, ну, покормить семью, себя, купить себе, может быть, кроссовки новые, починить старенькую машину. Автор сможет, работая только на издательства, работая над учебниками, обеспечить себя и свою семью в нашей стране?
Вы знаете, если бы с самого начала пути автор был уверен в том, что его продукт будет суперуспешным и востребованным, потому что мы же все-таки работаем на свободный рынок, и мы каждый свой новый учебник предлагаем как новый инновационный продукт. И этот учебник должен состояться в системе образования, он должен зайти, он должен понравиться учителям, он должен получить реальные хорошие отзывы. Учителя должны начать делиться этой информацией друг с другом. И тогда этот учебник становится успешным и распространяется только в том случае, если он удачный, угу. если он хорошо написан. Поэтому автор должен быть уверен в собственных силах в этом смысле, в том, что он сможет создать такой контент. Во-вторых, ну, очень много факторов, и потом учебники создаются ведь не на всю жизнь, а они могут быть актуальными 5, может быть, 7 лет. А потом поменяются подходы, появится какая-то новая информационная система. Мы сейчас живем в таком мире, что цифровизация идет очень широкими шагами. Что будет через 10 лет, через 15, сказать сложно. Поэтому, ну, в том случае, давайте на ваш вопрос отвечу, в том случае, если учебник очень успешный, если он супер популярный, то, на мой взгляд, можно быть только автором учебника.
То есть и ничем другим не заниматься?
Ну, можно чем-нибудь еще заниматься, но это не будет вас сильно напрягать, изматывать, будет удовольствие.
Отлично. А как авторам конкурировать? Вот издательство, и приходят, ну, скажем так, 10-15 авторов. Это... У издателя должен быть нюх на талант или на харизму автора, или на стиль подачи, или что? Или они пробуют всех и потом смотрят, а ты вот хороший, а ты пэм, иди отсюда.
Ну, вы знаете, такого сценария я не припомню, чтобы к нам пришли, и у нас был такой кастинг, о котором вы говорите. Нет, конечно, но при определении групп авторских коллективов мы обращаем внимание, конечно же, в первую очередь на профессионализм. А как мы его определяем?
По резюме.
По резюме, и в основном это люди, которые уже себя проявили как авторы, угу. которые уже раньше создавали какой-то контент, которые серьезно погружены в науку, которые занимаются методикой, которые работают в специальных организациях, занимающихся повышением квалификации учителей. Угу. И мы на них надеемся, на наших авторов. Мы их очень уважаем, любим. И вот в такой доброжелательной обстановке у нас рождаются неплохие книги. Авторов, которые приходят просто с резюме и угу. просто вот заявляют о себе, ну, скажем, не авторов, а людей, которые так о себе говорят, что они могут, но мы не рассматриваем.
То есть... Где-нибудь там напиши, а потом к нам придешь, да?
Ну да, для того, чтобы оценить профессиональный уровень, нужно что-то увидеть. Нужно
а что-то как посмотреть. Вы продвигаете своих авторов? А сейчас, как вы вот сказали, у нас верх развитого капитализма, где каждое издательство предлагает свой продукт, своих авторов и все остальное. Я сейчас немножко разверну. Угу. А в детстве я посмотрел фильм, назывался он «Большой вальс». И вот там Иоганн Штраус, он писал вальсы, и издатель пришел к нему и начал говорить, а вот есть ли у вас там вальс, еще что-то, мазурка, ну, я образно говорю. И Штраус положил ноты перед товарищем, тот посмотрел и говорит, да, я это буду продвигать, я это буду везде там устраивать себе концерты и прочее, прочее, чтобы продвинуть и продавать эти самые ноты, которые я буду издавать. Издательства работают по такому принципу? Взяли автора, взяли какой-то учебник, и начинается такая вот мощная пиар-кампания по всем городам и весям. Все это расходится, все прям с ума сходят от этого учебника. И потом уже на волне вот этого успеха мы его закидываем в Министерство нашего образования.
Вы знаете, мы раскручиваем не авторов и продвигаем не авторов, а мы занимаемся продвижением продуктов угу. учебников совместно с авторами. То есть наши авторы заинтересованы также в развитии этого продукта, в его распространении. Мы проводим мероприятия обязательно. проводим информационные встречи с учителями, как я уже об этом говорил. Но это тоже процесс не быстрый, потому что учебники востребованы один раз в году. Это вот в августе, в сентябре, когда люди начинают задумываться и определяться, по каким книгам будут работать.
Это школа, да,
думаю? Это школа, да. Угу. Это школа. Вот. Но результат... И вы знаете, вообще надо сказать, что у нас в Кыргызстане очень большая потребность в новых учебниках,
да
в качественных учебниках. То есть и очень много учителей, которые готовы работать по-новому, которые хотят что-то менять, которые действительно, ну так вот, по-хорошему являются патриотами, угу. которые работают, насколько им позволяют их силы. И таких людей очень много в регионах. Мы встречаем... Ну, практически на каждой встрече таких вот учителей, ну, к которым можно только с уважением относиться к их работе. Поэтому продвижение здесь скорее даже, можно сказать, информированием мы занимаемся, не столько рекламой и созданием какого-то восторга у наших потребителей, а именно раскрытием сущности этого учебника. То есть для нас важно, чтобы учителя поняли суть этой книги. Не просто вот получили какие-то эмоции, там какие-то бесплатные флаеры, еще угу. что-то. И вот, глядя на картинку, бы стали покупать книги. Нет. То есть здесь речь идет именно о погружении учителей вот в тот круг проблем, который хотел отразить автор.
То есть каждое издательство работает со своими школами, со своими учителями, и им это все пропихивает, продвигает как целевой аудитории.
Ну, каждое издательство такую работу проводит, насколько я знаю, только наша компания, только «Аркус». Вот, у нас нет каких-то своих школ. Мы работаем со всеми, к нам может обратиться любая школа, в зависимости от потребностей, потому что учебники, они подходят всем школам, и мы стараемся охватывать всех.
А вот если смотреть, опять же, с точки зрения затрат, сколько стоит разработать хороший учебник? Ведь издательство само зачастую платит для того, чтобы что-то разработать, а потом предложить.
Ну, безусловно, идут очень большие вложения финансовые в каждый проект. Каждая книга – это отдельный проект, можно так рассматривать создание каждого учебника. И, конечно же, есть вложения, ну, и в бумагу, и в клей, и в краску, и вот это связано и с оплатой работы наших сотрудников, авторские гонорары. Вот поэтому, конечно же, все, ну, с точки зрения простой экономической модели, эти средства должны возвращаться.
Ну, а сколько это примерно?
Ну, вы знаете, я могу ошибаться, но, на мой взгляд, вот одна книга может стоить 1,5–2 миллиона сумм. Один учебник.
Ну, это серьезные деньги.
Это, да, это определенные затраты, которые, конечно... Ну, поэтому, знаете, вот в связи с тем, что... Делаются такие затраты в связи с тем, что издательство тратит большое количество средств на разработку новых книг. Это обеспечивает нам максимальное качество. Потому что, делая такие вложения, мы, ну, просто вот готовы разбиться в лепешку, чтобы у нас был качественный продукт. Потому что если мы приготовим невкусное блюдо, то...
Закидают тухлыми яйцами.
То эти вложения, они будут просто превратятся в потери для компании.
По художественной литературе примерно так же работают наши издательства?
По художественной литературе я вот вам, может быть, в меньшей степени компетентно могу сказать, но потому что мы... художественную литературу для свободного рынка по собственной инициативе не разрабатываем. В основном это издания, которые заказывают различные проекты или фонды. Бывают такие заказы на определенный тираж. Ну, мы готовим контент, редактируем такие книги, издаем их достаточно много. Они появляются время от времени, но сказать, что существует какой-то устойчивый спрос на художественную литературу вот, в ритейле, который бы мог делать производство этих книг рентабельным, я не знаю.
То есть почти все убыточно.
Чтобы это не было убыточным, книга должна продаваться. Вот, чтобы она стоила не очень дорого, это должен быть большой тираж.
Угу.
Это должно быть несколько тысяч экземпляров.
А сколько? Одна, две?
Ну, пять.
Пять?
Да.
То есть, если 5000 отбили, значит, примерно мы...
Значит, это приемлемая цена, значит, это... Но 5000 книг детских продать в книжных магазинах достаточно тяжелая задача.
Поэтому сейчас ну, на плаву у нас издательства, которые делают учебники.
Вы знаете, сказать, что на плаву или вот... Ну, просто с этим связана вся профессиональная деятельность, и я имею в виду с учебным книгоизданием.
Угу.
Да, наверное, я могу сказать, что это направление более рентабельное,
чем
другие
сегменты,
да.
О чем мы с вами сможем поговорить в следующий раз?
О чем захотите.
Хорошо. Итак, напомню, что в гостях у меня был Терентьев Евгений. Это один из крупнейших специалистов в плане издательства именно учебной литературы. И напомню, что нас можно слушать не только на радио, но и смотреть на нашем сайте «Спутник». Всего вам хорошего. До свидания.
Спасибо огромное. Удачи вам.
Разговор со славой.